«Неважно выглядишь, детка».
Бесс, расположившийся на краю кровати, непринужденно закинул ногу на ногу.
«Однако ж замечу, что отогреваться лучше на солнце. Свет полуденного Ра — лучшее средство от холода», — сказал он проникновенным голосом рекламного агента. «И вообще не понимаю, какой идиот придумал селиться в местах, где нет моря и так холодно?» Он зябко поежился. «У нас возле Нила урожай 4 раза в год, а у вас?» «Лето 3 месяца. Из снега не вылезаете, в валенках ходите, лес на дрова изводите. Дикость какая-то, честное слово».
«Мы дровами печки давно не топим», — возразила она. «У нас и печек-то почти нигде нет, у нас газ и электричество».
«А ты в глубинке вашей давно была?»
— состроил он уморительную рожицу.
«Там слова «газ» и «электричество» как заклинание безымянным богам произносят».
«У этих богов имена есть», — возразила Александра, — «и их все знают».
«Богов не только знать, но и поклоняться им надо», — наставительно сказал Бесс. «Жертвоприношение делать, чтобы задобрить. Я вот, например, конфетки люблю и молочко, а лучше сливки», — глянул искоса, проверяя, поняла ли намек.
«Зачем нашим богам жертвоприношение, когда у них и так все есть?»
«Как зачем? Для порядка и почета. А то какие же они боги, если им жертвы не приносят?»
«Ну, ты скажешь, тоже не приносит. В сберкассе каждый месяц в очереди народ стоит, чтобы коммунальные жертвы принести».
«Какие ж это жертвы? Жертвы — это когда от чистого сердца добровольно, а в сберкассе это чисто дань. Не отдашь так свет отключат или газ».
«Слушай, а ты чего ко мне ходить-то стал? Поговорить больше не с кем».
«Сехмет попросила приглядывать. Да и Баст, ты почему-то по душе пришлась. Думаешь, случайно кошки к тебе на помощь приходят?»
«А-а-а»,
— протянула Александра.
«И что они в тебе нашли?»
В голосе Бесса послышались ревнивые нотки.
«Может, знают чего про тебя, а мне не говорят», — сказал он обиженно. «К нам-то в Египет собираешься?»
«Зачем?»
«Как зачем? В мистерии участие принять».
«Когда же это?»
«А ты их, что ли, не знаешь? В день весеннего солнцестояния».
«Так меня ж никто не приглашал».
«Значит, время не пришло».
Александра открыла глаза. В комнате было тихо. В щелочку между тяжелыми шторами заглядывало солнце. В узкой полоске света весело резвились разноцветные пылинки. Пошевелила пальцами ног. Шевелится. Провела ладонью по лицу. Кожа вроде не отслаивается. Сглотнула. Не больно. Прислушалась. Ануфриенко разговаривал с кем-то по телефону.
«Значит так. Слушай и запоминай, если ребенок в утробе матери обернулся пуповиной, да еще как в случае с твоим сыном 3 раза, значит, малыш не уверен, что близкие ждут его рождения, то есть не чувствует ваших импульсов. Что делать? Сказать ему об этом. Соберитесь около Машки, муж ее, ты и твой благоверный, положите ей руки на живот и мысленно посылайте малышу информацию. Ждем тебя, любим, ты нам очень нужен. Ну, сама понимаешь, все хорошее мысленно ему. Завтра, говоришь, ей к врачу? Будут пытаться раскрутить ребенка прямо в животе. Специалист хороший? Уверен, сами справитесь. Любовь чудеса творит. Представь, что перед тобой внук, которого ты так ждешь. А муж Машкин пусть представит, что это сын его первый, а может и последний. Сомневается. А нужен ли он папке? А папка пусть свои финансовые заморочки забудет хоть на время. Если даже и сорвется, что ничего, руки-ноги есть, прокормит семью. Поняла? Ну, действуй».
Александра покашляла. Дверь в комнату тихонько приотворилась, и оттуда выглянуло Сашечкино лицо.
«Проснулась? Сейчас чай принесу».
Через минуту он появился в фартуке и с чашкой в руке.
«Пей», —
поднес чашку к ее губам.
«Чай Тибетский. По моему собственному рецепту. Со сливками и солью».
«Фу, гадость какая!» — скривилась Александра, сделав глоток.
«Гадость, не гадость, а видишь, не умерла и даже не заболела», — самодовольно сказал Сашечка, наклоняя чашку и придерживая спасенную за голову сзади, чтобы не увиливала от поглощения целебного напитка.
«Тьфу, не могу больше!» — Александра все же вывернулась, не допив. «Отрава какая-то! Если допью, точно помру».
«Не помрешь! Не помрешь! Пей, не выпендривайся!» — начал настаивать Ануфриенко, снова подсовывая чашку.
«Ой, так у меня ж тяпочка в доме заперт!» — засуетилась она, отвлекая внимание, и даже попыталась подняться. «Его же выгуливать надо не меньше 2 раз в день!»
«Лежи уж!» — придержал ее рукой Ануфриенко. «Выгулили твоего тяпу!»
«Как выгулили? Дом же заперт!»
«Удачное стечение обстоятельств», — довольно улыбнулся он. «Я, значит, с утречка к тебе с дрелью поехал. Думал, замок высверлить. А смотрю, щенок уже на улице. Я удивился, понятно. В домофон позвонил, ответила какая-то тетка, вредная, как ты».
«Мамусечка», — благодушно улыбнулся Александр. «Мамусечка», — воскликнула, представив, что ей предстоит услышать при встрече.
«Вначале меня за таджика приняли», — продолжил Ануфриенко. «Подумала, я работу ищу. Пустить, понятно, не захотела. В домофон, говорит, работы у нас нет. Мы люди простые, все своими руками делаем, безо всякого наемного труда, потому что не буржуи какие-нибудь и не новые русские. И вообще, говорит, коли не уйдешь, собаку на тебя спущу». Ну, я, понятно, тяпу конфеткой через забор угостил и обратно поехал.
«Так она что, там осталась?»
— забеспокоилась Александра.
«Она ж тяпочку сосвету живет», — вскочила с кровати. «Едем, Саша, скорее!» — она заметалась по комнате. «Ты никак одежду ищешь?» — поинтересовался он. «Так халатик твой банный на кухне на батарее лежит. В нем и поедешь?»
«Не в пижаме же!» — воскликнула Александра.
«А маме что скажешь в халатике-то? Ездила с другом в баню париться?»
«Перестань, Ануфриенко. Хватит издеваться. Скажи лучше, что делать?»
«Как что?» «Одеваться».
Он вышел из комнаты и через минуту вернулся со свертками и коробкой.
«Я по дороге тебе одежду прикупил на свой вкус», — сказал он заранее извиняющимся тоном. «Маме только позвони и скажи, что скоро будешь, чтобы не ушла и дом не заперла. Хотя не думаю, что она на улице к тяпе выйдет».
«Мамулечка, это я, открой!»
Взволнованно прощебетала Александра в домофон у калитки и помахала рукой Ануфриенко, чтобы уезжал.
«А, приехала, наконец! Я ж думала, не дождусь!» — услышала она недовольный голос мамули. «А ключа у тебя самой нет, что ли?»
«Мамочка, открывай скорее, холодно ведь, а ключ еще найти надо».
«Вот, вечно у тебя так. То я не нужна совсем, а то, мамулечка, открой. Нет в тебе последовательности никакой. Какую кнопку-то нажимать?»
«На которой ключик нарисован?»
Александра начала попрыгивать на месте.
«Ключик, говоришь? Обленилась, гляжу, ты совсем. Все люди, как люди, настоящим ключом пользуются, а тут кнопку нажимать надо», — ворчливым голосом сказала мамуля, но кнопку все же нажала.
Александра в сопровождении тяпы, которому уже изрядно надоело бегать одному на морозе, почти вбежала в дом. Щенок, не обращая внимания на старушку, с независимым видом направился к стулу и бесцеремонно поднял заднюю лапу, освежая пограничный знак на своей территории. Старушка ахнула и, прижав руку к сердцу, схватилась за край стола.
«Это что? Это как же это?»
На ее лице выступили пятна.
«Это, мамочка, собака».
Александра сделала вид, что не поняла мать. «Титус Блэкбург. Ты же сама его из дома выпустила».
«Да... он меня в дверях чуть с ног не сшиб. Я едва успела увернуться и дверь захлопнуть. Верни его немедленно», — категорично заявила старушка. «Верни тому, кто принес.
Он же нам всю мебель пометит.
Мамочка, ты что? Это же подарок. Он же дом охранять будет. У него предки сплошные чемпионы.
Щенок, видимо, поняв, что речь идет о нем, улегся на пол и положил морду на лапы, прислушиваясь к разговорам.
«Тяпочка!» — Александра поманила щенка. «Иди сюда, познакомься с моей мамочкой».
Пес неохотно поднялся, подошел к старушке, обнюхал ее ноги, а потом неожиданно приподнялся на задних лапах и миролюбиво лизнул в щеку.
«Ой!»
— дернулась старушка.
«Вроде ласковый»,
— она провела рукой по голове щенка.
«Ладно, пусть остается. Хоть кто-то действительно за домом следить будет»,
— бросила неодобрительный взгляд на немытую тарелку и чашку возле раковины.
«Слышала, небось?»
— посмотрела торжествующе и заулыбалась, что в последнее время случалось с ней крайне редко.
«Наши на демонстрацию вышли против реформы ЖКХ».
«Мамочка, наши — это кто?»
«Как кто? Ты уж совсем с ума сошла. Пенсионеры, которые выжили еще пока. А лозунг знаешь какой? Меняю квартиру на могилу», —
торжествующе сказала она,
— «потому что платить нечем».
«Мамочка, ну а ты-то при чем? У тебя есть чем платить», — попробовала возразить Александра.
«Все равно меня тоже скоро выселят», — сказала старушка скорбным голосом.
«Тебя? Почему?»
«Самолеты стали ниже летать», — ответила вполголоса, оглянувшись по сторонам.
Заметив недоумение на лице дочери, пояснила:
«Наш дом высокий и им мешает. Значит, будут сносить».
На глазах у нее выступили слезы.
«Я почему к тебе и приехала? Посмотреть, будет ли где приютиться».
«Палыч, приветствую!» — голос Ануфриенко звучал встревоженно. «У нас выбивают людей. Погибла Людмила. Да-да, астролог из Украины. Чудесная женщина. Автомобильная авария. Лобовое столкновение вместе с мужем. Да, трое детей. Незадолго до этого была у меня в Москве. Одну ситуацию я отвел, помнишь, месяц назад. Думал, уже все. Надо искать замену».
Короткий зимний день приближался к концу. Мелкая снежная крупа осыпалась на лобовое стекло ее машины, еле продвигавшейся в привычном заторе на Новом Арбате. По резервной полосе, угрожающе покрякивая и моргая синими проблесковыми маячками, в ту и другую сторону проскакивали, по неведомым правилам уступая друг другу дорогу, черные иномарки государственных мужей, политкумиров, руководителей силовых структур и недоступно таинственных олигархов. По радио привычно балаболил известный диджей, смаковавший интимные подробности из жизни поп-телекино-радио-спортзвезд и других завсегдатаев светских тусовок. Рекламные щиты и растяжки над дорогой призывали к шопингу, звали в рестораны отмечать День Святого Валентина и на просмотры фильмов с названиями, обещавшими экшен, кровь и чудеса компьютерной графики. Сумрачный город посредников завершал свой бизнес-день. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все это приложится вам». «Так сказано в Новом Завете», — услышала Александра, когда, войдя в помещение артефакта, приостановилась у зеркала поправить волосы. Из приоткрытой двери курительной комнаты рядом с мужским туалетом доносились возбужденные голоса, что означало: артефактовская жизнь бурлит. Александра увидела трех мужчин, выходящих из курилки. Один был сухощавый и жилистый, в казацкой форме с красными лампасами, пышными усами и мелеховским чубом. Другой, худенький, с жидкой бородкой и аскетичным лицом, одетый в черную рясу. Третьим же оказался Пал Палыч. Поставив портфель на пол, он столь старательно протирал очки, что даже не разглядел старую знакомую.
«Палыч, ты мне, конечно, люб!» — казак ухватил собеседника за лацкан пиджака. «Потому как нутром чую, человек ты хороший, но говоришь иногда так!» Казак поморщился. «Что мать родная не поймет. Потому скажу тебе по-простому. Чтоб подняться в атаку, нужен личный пример с однозначным смыслом. Делай, как я!» Рубанул он воздух рукой, демонстрируя генетические навыки. «Вот такого поступка и не хватает нашей нынешней власти. Она вроде как призывает народ словами «делай, как мы», но беспременно прибавляет слово «говорим» вместо слова «делаем». И при этом же предлагает нам не париться, почему именно так надобно делать. А народу? Народу хочется знать и понять, почему именно так, а не иначе. Почему сами они, когда дело доходит лично до них, действуют вначале из своего личного жлобского интереса, а только потом из народного. А люди не живут, а выживают. Он горестно махнул рукой. «И не говори мне только, батюшка», — обратился он к священнику, — «что Бог терпел и нам велел. Человек для радости в этот мир приходит, а не для терпения. Потому народ хочет знать, почему, если человек по совести живет, не лжет, не крадет, не убивает, честно вкалывает, этой радости у него гораздо меньше, чем у тех, кто все наоборот делает».
«Вообще-то, чем меньше знает народ, тем легче им управлять», — заметил Пал Палыч. «Примерно так Лао Цзи сказал».
«Вот», — хитро улыбнулся казак, — «и я об этом. У китайцев, хоть и коммунисты ими правят, страна прет вверх, как тесто на хороших дрожжах». «А почему?» — спрашиваю я. «Потому что идея есть». И правда своя, хоть и китайская. И вот скажи мне тогда, для России где выход, и куда, и почему надо идти?
«Ну, Петр Кузьмич, вы и вопросы задаете», — покачал головой Пал Палыч.
«Не знаешь, что ли, ответа, или сомневаешься, пойму, не пойму?» — нахмурился казак.
«Не сомневаюсь, что поймете, да только разговор долгий для него и собрались сегодня». Пал Палыч бросил взгляд в сторону зала и, наконец, заметил Александру.
«Глазам не верю», — расплылся он в улыбке. «Сколь неожиданное, столь и прекрасное видение». Подхватив с пола портфель, он двинулся к ней.
«А вы просто поверьте, Пал Палыч», —
Александра заулыбалась в ответ. «Какими судьбами, Александра? Сегодня тема вроде не ваша».
«Какой же психиатр стоит перед названием «Армагеддон. Битва конца света»?» — весело спросила она.
«Пациентов решили набрать», — рассмеялся Пал Палыч. «А вы, что ли, психиатр?» — вступил в разговор казак, во взгляде которого заинтересованность смешивалась с опаской.
«Не берите в голову», — отмахнулась Александра. «Я сейчас в отпуске».
«А-а-а», — почти успокоенно протянул Петр Кузьмич, но все же отошел на полшага, делая вид, что озаботился борьбой с соринками на рукаве кителя.
«Как собачка ваша?»
«Не выставляет больше на мороз», — сочувственно глянул Пал Палыч, обнаружив неожиданную осведомленность в недавних событиях.
«А вы откуда знаете?»
— удивленно приподняла брови Александра.
«Легче что-то знать, чем знать, откуда ты это знаешь», — выкрутился он. «Что ж, пойдем в зал, а то опоздаем».
«На репетицию конца света?»
«Пойдем».
Александра подхватила Пал Палыча под руку. «Зал был переполнен». Собрались в основном серьезные мужчины с лицами отставных военных.
Многие были в пиджаках и галстуках, давно вышедших из моды. Среди собравшихся Александра заметила даже несколько знакомых по телеэкрану лиц. Несмотря на суровую тему и серьезный настрой собравшихся, она, тем не менее, поймала на себе несколько быстрых, заинтересованных взглядов, которые вселяли надежду, что здесь собрались в основном оптимисты, которые верят в счастливый конец света. Расположилась возле прохода рядом с Пал Палычем. «Здравствуйте, Александра!» — услышала нас сзади знакомый голос и, обернувшись, увидела юриста Сережу. «Чувствую, сегодня повеселимся», — негромко сказал тот. «Тема-то какая? Вселенского масштаба!»
Появился лектор. Мужчина аскетичного вида в очках с короткой, будто выщипанной бородкой и карандашом-гигантом в руке. Оглядел собравшихся веселым взглядом. «Для тех, кто не знает обо мне ничего, представлюсь. Зовут меня Девятов Андрей Иванович. Служил в Главном разведывательном управлении Генерального штаба. Полковник запаса, хотя, сами понимаете, он улыбнулся, в этом ведомстве отставников не бывает. Доктор наук, ныне представитель Академии небополитики».
«Хм, какое интересное название», — отметила Александра, оживляясь.
«Ну что, пожалуй, начнем».
Докладчик, властно расставив руки, оперся на трибуну, которая словно скукожилась и заискивающе заулыбалась, признавая его подавляющий авторитет.
«Давай, начинай, Иваныч!» — подбодрил его казак, видимо, хорошо с лектором знакомый. «Есть, Петр Кузьмич!» — по-военному четко ответил тот, улыбнувшись.
«Итак, ни для кого из вас не секрет, что человечество живет в ожидании грядущих кардинальных перемен», — хорошо поставленным голосом начал он. «В этой связи люди разных типов сознания и разных вероисповеданий ожидают кардинальных перемен и пришествия во плоти некоего посланника, который станет их вестником, разработчиком теории и организатором практических действий».
Александра, до того копавшаяся в своей сумочке, вскинула голову. Тема посланника была ей особенно интересна. «Надо бы послушать», — сказала она себе.
«Иудеи ждут Мессию, царя-священника с именем Машиях», — говорил между тем Андрей Иванович.
«То есть избавитель», — шепнул Пал Палыч. Кстати, хасидско-каббалистический равинат с 1995 года открыто заявляет, что Машиах уже родился.
«Христиане ждут второго пришествия Христа. Православные вновь подняли идею Москва — Третий Рим, последний оплот веры перед приходом Антихриста. Протестанты Америки вооружились идеей конца истории с концепцией США «Новый Израиль». Собственно, Армагеддон — это их термин. Мусульмане-шииты считают, что предконечная битва вот-вот состоится, и, вы это знаете, локальные бои уже активно ведутся».
Андрей Иванович перевернул лист бумаги перед собой. «Почему же не отвечают Клэр и мой вольный каменщик?» — снова подумала Александра, которая уже несколько раз отправляла им письма по электронной почте и получала подтверждение о доставке, только ответ не приходил.
«Еще атеисты?» — добавил с места Пал Палыч.
«Спасибо», — с улыбкой кивнул ему Андрей Иванович.
«Атеисты, отмечая изменения геофизических параметров планеты, имея в виду глобальное потепление, парниковый эффект, возрастание сейсмической активности, появление новых астероидов и комет, предполагают приближение катаклизма космического масштаба, который...»
«А вот и я!»
— раздался знакомый пронзительный голос у входной двери, прервавший докладчика. «Извините, что задержался!»
Александра обернулась, услышала, как зашелся в едва сдерживаемом смехе Сергей и негромко застонал Пал Палыч.
«Пришелица!» Одетая на этот раз в полупрозрачную накидку из маскировочной сетки, в ярко-красном берете на голове, с красной повязкой, вероятно, дежурной по стране на левой и голубой повязкой, наверное, дежурной по планете на правой руке, в неизменных сапогах гармошкой протопала к первому ряду и остановилась напротив казака.
«Мужчина, уступите даме место!» Небрежно распорядилась она, указывая в конец зала, куда Петру Кузьмичу следовало пересесть.
«День сурка», — весело подумала Александра.
Казак, в первый момент обомлевший от неожиданности, быстро взял себя в руки. «Слышь, девка, тебя когда последний раз пороли?» — ласково спросил он.
«Что вы имеете в виду, мужчина?»
— снисходительно поинтересовалась инопланетянка.
— «Вроде как не то, что ты думаешь», — пояснил Петр Кузьмич под общий смех мужчин.
— «Фу, грубиян какой!» — скривилась пришелец. — «Но если я тут не нужна, то я могу и вовсе уйти»,
— грозно оглядела она присутствующих.
— «Но тогда все вы пожалеете».
— «Все!»
— обвела указательным пальцем зал.
— «Потому что от меня зависит, когда наступит конец света и восстанут мертвецы. А черные времена уже близко. Грядут катаклизмы, никто не спасется, кроме тех, кого я спасу. Пожалеете еще все!»
— выкрикнула она напоследок, направляясь к выходу. Когда шум улегся, докладчик, с лица которого еще не сошла улыбка, продолжил.
«Однако же кардинальный слом нынешнего порядка ожидает лишь библейскую средиземноморскую цивилизацию Запада с ее традиционным дуалистическим восприятием мира». «А с Россией нашей что будет?» — нетерпеливо выкрикнул с места казак, не успевший получить ответ от Пал Палыча в коридоре. «Если я отвечу, что все будет хорошо, наверное, этого не будет достаточно», — улыбнулся докладчик.
«Не будет», — категорично заявил казак. «Я знать хочу судьбу русского народа».
«Что ж, вполне практичный подход», — снова улыбнулся Андрей Иванович. «Назову три слова. Путь, истина, жизнь». «И еще скажу, что впереди Россию ожидает не возрождение, а преображение».
«И что это означает?» — нахмурился казак.
«Это означает следующее», — докладчик задумчиво потер лоб. «Власти постсоветской России ответы на такие извечные вопросы, как выбор пути, поиск истины и модель жизни — старательно списывали у Запада, поэтому выглядели не просто учениками, а очень плохими учениками».
Мужчина с депутатским значком возмущенно вскочил с места, но на него зашикали со всех сторон и не дали говорить.
«Друзья мои», — миролюбиво улыбнулся Андрей Иванович, — «можно мне продолжить тему?» «Совершенно очевидно, что объективной причиной большой войны, которую у протестантов принято называть Армагеддон, и которой все опасаются, выступает бесконтрольное накачивание мировой кредитно-финансовой системы электронно-бумажными долларами США, при том, что задолженность Федеральной резервной системы перед гражданами и миром составляет уже 400% ВВП США, а это означает, что доверия к доллару больше нет, и мировая кредитно-финансовая система стоит на пороге кризиса».
«Вот и моя теща всю долларовую заначку на евро поменяла, а теперь собирается в юани переводить. У нее
Интуиция, что надо, не то, что у наших государственных финансистов, — доверительно поделился пожилой человек в стареньком свитере с оленями, сидевший справа от Пал Палыча. А я ей говорю, чтоб золото скупала.
Единственный реальный выход из сложившейся ситуации для США, — повысил голос Андрей Иванович, — обнуление доллара и переоценка реальных богатств в новые учетные единицы. Перед обманутыми вкладчиками всего мира США могут оправдать это только глобальной катастрофой или полномасштабной войной, или же серией войн по оси зла, когда виртуальные стоимости будут уходить через безвозвратный расход на вооружение.
«А если не удастся развязать такую войну?» — послышался озабоченный голос.
«Тогда крах доллара, который накроет жителей США и всех их долларовых доноров, включая Россию. Думаю, не нужно объяснять, что это будет означать для нашей федеральной власти».
В зале на мгновение воцарилась тишина, которая взорвалась возбужденными голосами.
«И что ж, братцы, получается?» — послышался возмущенный голос казака. «Мы им свои реальные природные богатства за зеленые фантики отдаем, а они нашу нефть, газ, лес к себе вывозят, а в один прекрасный день дефолт объявят и вроде как ничего не должны. Обстоятельства, мол, так сложились. Не люба! России-то что делать?»
Зычный казацкий голос перекрывал шум в зале.
«Победить в войне смыслов!»
— спокойно ответил докладчик, пристукнув три раза в такт последним словам карандашом по трибуне.
— То есть в сознании и культуре!
— Похоже, Максимилиан не одинок,
— вспомнила Александра разговор в самолете по дороге в Каир.
— С нашими СМИ побед в культуре просто неизбежно, — засмеялся Сергей.
«Считается, что человек разумный имеет телу, душу и дух», — продолжил Андрей Иванович.
«Еще паспорт», — добавил с места Сергей. «И у нас неизвестно, что важнее. Это я вам как юрист говорю».
«Не спорю. Существуют люди, которые состоят только из тела и паспорта, а некоторые только из одного тела», — с улыбкой отпарировал Андрей Иванович. «Так вот, инстинкты тела порождают желание сытости, комфорта и наслаждения. Душа заведует волей и страхом, а дух — есть животворящая искра Божия».
Александра заметила, что сидящий перед ней священник согласно закивал.
«Дух может затухать в инстинктах тела или, напротив, зажигать огонь души», — продолжил Андрей Иванович. — Русскому народу нужен дух истины. Давайте начнем с простого. Особенностью русских выступает троичность сознания. Если даже не упоминать Святую Троицу, то на бытовом уровне русские пьют водку на троих. Казак крякнул и провел ладонью по усам. Ездят на тройке, кричат троекратное «Ура!» и даже закапывая гроб усопшего, вначале кидают по три горсти земли. Другими словами, исторически у русских всегда было троичное сознание, в котором стяжание чуда всесокрушающего духа истины было важнее комфорта и сильнее страха.
Пал Палыч заерзал, видимо, собираясь что-то пояснить, но Александра его опередила. Про закон триединства или Тернера, который играет важную роль в герметизме, я тоже знаю, — небрежно сказала она и вздохнула, потому что слово «Тернер» опять напомнило о Николя, к которому она успела привязаться за несколько парижских дней. Это была даже не привязанность, а что-то большее. Она постоянно думала о нем даже здесь. Ее тянуло к нему. Этот мужчина ее не отпускал.
Пал Палыч вскинул руки, что должно было означать полный восторг.
Поэтому, когда дух истины с нами, мы, русские, всегда побеждаем в войнах и проигрываем, когда его нет. К примеру, в Крымской войне, в войне с Японией в 1905 году, в Холодной войне и в Афгане, — выкрикнул кто-то из зала. — И в Афгане, — согласился Андрей Иванович. — Потому что слова «интернациональный долг» были всего лишь словами. Но нам нужна победа без войны. Ведь что такое победа? Победа есть преодоление беды. А в чем беда? Беда во лжи, опутавшей, как паутина, весь мир. И как же преодолеть беду? Для преодоления беды есть только один путь. Создание царства правды в головах. Именно там, где, по словам известного вам булгаковского профессора Преображенского, и начинается разруха. «У русских царь в голове», — громко сказал казак. «А что такое царь в голове?» — подхватил тему Андрей Иванович, оглядывая присутствующих. «Это желание и готовность строить отношения друг с другом по правде и по совести, а с окружающей средой — в гармонии, не насилуя ее техногенными экспериментами. И оружием русских должен стать меч правды», — торжественно провозгласил он. «Только так можно победить ложь и превратить Россию в империю духа».
«Главное — стяжание Духа Святого, говорящего через пророков», — добавил священник.
«И я о том же думаю». Павел Павлович почему-то взглянул на Александру. «Нужен новый посланник». В сумочке у Александры завибрировал мобильник. Она открыла крышечку. СМС-ка от Ленки, неведомо как добывшей ее новый номер, зарегистрированный на одного из приятелей Вадима, начиналась с обычных кодовых слов о том, что все мужики — козлы. Продолжилась поздравлением с Днем Святого Валентина, невероятным образом вместив грусть и тоску женщины, которой не с кем было отрепетировать 8 марта, и заканчивалась просьбой срочно перезвонить. Александра поднялась с места и вышла в коридор, тем более что лекция все активнее переходила в свободную дискуссию, хотя до мордобоя дело еще не дошло, несмотря на присутствие депутатов и политиков. Трубку Ленка взяла сразу и немедленно попыталась начать разговор на привычную тему про рогатую скотину, которая, видно, решила навсегда остаться в своей то ли Сербии, то ли Черногории.
«О, я думала, ты ко мне хорошо относишься»,
— разочарованно протянула она, удивленная нежеланием Александры на эту тему разговаривать, чем вынудила Александру вспомнить о долге врача, первой задачей которого является выслушать пациента и успокоить задушевной беседой.
«Хорошо, Леночка, если хочешь просто поговорить, давай поговорим на любую другую тему», — вздохнула Александра.
Ленка ожила. Вероятно, бывший муж-козел был лишь поводом. Было слышно, как она набирает воздух в легкие.
«Слышь, Сандра, ты меня извини, я немного портвейна выпила, потому что на работу теперь хожу условно», — начала она. «Больше сижу на больничном. Помнишь, я тебе рассказывала? Гринберг Софья Соломоновна продолжает жалобы писать. Проверки одна за другой. То есть, ты же понимаешь, проще закрыть аптеку, чем реагировать на все ее жалобы. Если она не умрет, что вызывает большие сомнения, то нас точно закроют». Ленка сделала паузу, что означало переход на другую тему. «А девица моя с папочкой своим пообщалась и практически дома не ночует. Нашла себе жениха, взлохмаченного с серьгой в ухе, в бесформенных штанах, которые не поймешь, за какую часть тела цепляются. Я ее спрашиваю про серьгу. Он у тебя кто, пират или педик? Если пират, тогда где его корабль пришвартован?» А она надулась и говорит: «Мама, он клевый, он диджей. Его скоро на радио возьмут. Тоже мне профессия, пластинки крутить и балаболить. Лучше бы строителя нашла, а то в квартире ремонт некому сделать. А у меня, слышь,
Ленка всхлипнула. В транспорте сумку разрезали и вытащили почти 900 евро, которые я на выпускной вечер ребенку копила. Вот так. Она снова вздохнула. «Слушай, Сандра, я тебя не утомила еще. А пару дней назад...» — торопливо продолжила Ленка, словно перед ней, как перед ведущей новостной программой, бежали строчки на экране телесуфлера, за которыми она едва успела следить. «Соседи с верхнего этажа, очень крутые соседи. Мадам с кем-то то ли в управе, то ли в префектуре работает. Из-за своего супер-пуперского евроремонта в час ночи нас залили». Да так красиво залили, просто Ниагару устроили. Теперь в кухне и в ванной из стен кирпичи вываливаются. И уверены, что виноват и я. И ремонт оплачивать не собираются, представляешь? У людей уже 3 квартиры в нашем доме, 2 иномарки, и, слышал я, особнячок строят в заповедной зоне. А на 3 мешка цемента и шпаклевку у них денег нет. Я вот думаю...» Она приостановилась. «Может, мне Софью Соломоновну привлечь... своим правозащитникам в правильное русло ее кипучую энергию направить?» «Что ж, Ленусь, неплохая идея», — хмыкнула Александра и помахала рукой Пал Палычу, который с обеспокоенным видом выглянул из зала. Александра отошла к окну, за которым крутилась февральская метель, и присела на подоконник. «А во время всех этих потопов», — скорбным голосом продолжила Ленка, — «естественно, выключали воду. Я практически 2 дня мылась в кастрюльке. Хорошо, дочка у своего мореплавателя ночевала. Еще и к стоматологу надо. В жвачке осталась половина зуба. До слез обидно. Стою у светофора на перекрестке, жду, пока проедут машины, и какой-то козел проносится мимо на бешеной скорости и с ног до головы обдает меня грязной жижей. Стою по лицу, по светлой куртке, которую ты мне подарила, вся эта пакость стекает. Слезы к горлу подступили, душит. Подскакивает ко мне какой-то мальчик и радостно так: «Леди, это вам!» И протягивает рекламную бумажку. И тут, слышь, со мной началась истерика. Знаешь, что было на бумажке? «Только для вас, дорогие леди, ко дню Святого Валентина скидка 10% на новую модель Альфа-Ромео. У меня в кармане 100 рублей, вся в грязи, с поломанным зубом и кучей проблем, но тяну минимум на Альфа-Ромео. Значит, есть еще шансы жизнь подправить, да?» Она всхлипнула. «И кому нужна такая поганая жизнь?» Вдруг заплакала навзрыд. «А может, в церковь сходить? Свечку Николаю угоднику поставить?»
«Палыч, похоже, у нас проблемы». Голос Ануфриенко был сух и серьезен. «Кто-то регулярно залезает в мою почту. Все уже выстроено на 21 марта». «Да, уверен. Одно из двух. Или это пасут ее саму, или через нее хотят выйти на нас».
«Ну так что, поедешь с нами?» Ануфриенко, заехавший, как всегда, на минутку по пути, сидел на стуле и поглаживал тяпу по голове.
«Оживлять Осириса?»
— еще раз уточнила Александра, наливая гостю чай.
«Ага»,
— кивнул он.
«Чтобы зачать нового мессию для эры Водолея?»
«Ага», — снова кивнул он.
«Пора говорить откровенно», — решила она и уселась напротив. «Саша, дорогой», — очень ласково начала она, — «неужели ты не понимаешь, что там», — указала рукой вверх, — «ничего и никого нет. Никого. И никаких чудесных воскресений, зачатий и реинкарнаций не бывает. Обойдусь без медицинских определений, но разве ты не понимаешь, что все мы живем один раз? И жизнь свою пишем сразу, набело, без черновиков. Один раз!» Для большей ясности даже показал ему указательный палец. Ануфриенко слушал молча, перебирая серебряные четки, извлеченные из кармана. «Ты сам и такие, как ты, — продолжила Александра, — просто обманываете себя и других. Строите таинственные волшебные замки и заманиваете туда неудачников, которые не смогли в реальной жизни добиться общественного признания, богатства или власти. И они, погружаясь в мир утопий, иллюзий и миражей, начинают чувствовать себя небожителями, членами некоего тайного общества, посвященных или, на худой конец, просветленных, осознавших великую космическую истину. Но ведь все это ложь и самообман. Все они просто неудачники. Но чтобы это скрыть, они многозначительно закатывают глаза, воображая себя царями и царицами в прошлых жизнях, и стремятся убежать из жизни нынешней, а на самом-то деле убегают от самих себя. «Ты правда так думаешь или просто меня хочешь укусить?» — задумчиво спросил он. Александра развела руками. «Значится, так», — чуть помедлив заговорил он. «Да, я знаю, что все люди по своей сути одинаковы в своей слабости перед искушениями. Изначально стремятся к получению удовольствий, будь то секс, еда, понты или власть. У каждого свой набор требований и своя планка. Зависит от амбиций и полученного наследства. От того, родился в богатой семье или в бедной, сумел оказаться в нужное время в нужном месте или не сумел, был готов наступить на голову другого, как ступеньку, или не решился.
Но все ошибки и подлости, которые мы по жизни делаем, все неудачи и заблуждения нельзя вычеркнуть или стереть в расчете на другую жизнь, а можно только пережить и перестрадать, — заметила Александра. «Если, конечно, есть чем страдать, я имею в виду совесть».
«И не заметить вовсе, если совести нет», — добавил Ануфриенко.
«Я с тобой согласна, Саша. В нашем мире справедливости действительно нет. Одни получают все, а другие либо завидуют, замыкаясь в своем маленьком мирке, либо уходят в воздержание и аскезу, убеждая и себя, и окружающих, что это и есть их осознанный духовный выбор. Однако же, согласись, богатство — всего лишь средство для удовлетворения позывов тела и тщеславия. Правда, о душе богатые тоже начинают думать. В старости. А вдруг там, — с усмешкой показала глазами вверх, — действительно что-то есть? Проверить ведь нельзя, даже за деньги. Можно только попробовать откупиться в церкви или когда присытиться удовольствиями. Но второе бывает крайне редко. Список развлекух каждый день пополняется. Но ведь должна же быть другая жизнь. Настоящая. Правильная. Грустно сказал он. Саша, Александра смягчилась. Я понимаю то, чем ты занимаешься, и церковь, кстати, тоже соломинка для тех, которые свою нынешнюю жизнь отстроить не смогли. Ведь их тем самым от суицида, пьянства беспробудного и наркотиков спасаете. За это вам, конечно, спасибо и земной поклон. Вообще-то тех, которые в Царствие Небесное и Судный день верят, все меньше становится, — усмехнулся Ануфриенко. Спасибо глобальной информатизации и интернету. «Вот то-то и оно!» — воскликнула Александра. «Теперь, чтобы нового глобального мессию создать, оживлять Осириса вовсе и не надо. Выбрать более-менее неотвратное лицо и вперед. Нужны только деньги на оплату всемирной пиар-компании».
«А почему ж, по-твоему, до сих пор не создали?» — с усмешкой спросила Ануфриенко.
— Острой необходимости пока не было. Существующие духовные институты вкупе с психоаналитиками и оккультистами ситуацию пока худо-бедно перекрывают. — А я думаю, не поэтому.
Он убрал четки в карман и отпил глоток чая.
— Просто нет адекватной новой религии, который бы ясный ответ давала, для чего человек живет, независимо от того, попал он в золотой миллиард или не попал, а если даже и попал. Все равно человек, по сути, всегда одинок.
прячется за привычками, традициями, рутинной работой, ежедневными, порой совершенно ненужными контактами и разговорами ни о чем, бежит в толпу только для того, чтобы почувствовать себя частью целого, которое хоть куда-то движется. Те же, кто осознает свою невостребованность и ненужность, считай, на прямом пути к суициду, это ты правильно сказала. Ведь кому ты нужен, если сам себе не нужен? Потому, кстати, и количество самоубийств повсеместно растет. А винтовки и пистолеты некоторые в руки берут и в незнакомых людей стреляют, чтобы хоть какой-то след в жизни после себя оставить. Знак плюс или минус в истории, сама знаешь, роли не играют. Хоть Калигулой будь, хоть Александром Первым, хоть вообще святошей. Человек ведь жив, пока повторяется его имя. Разве не так? — улыбнулся он. — А новая религия, думаю, из России придет. Только мессия для этого нужен, которого ты и собираешься зачать путем проведения мистерии по оживлению Осириса, который должен оплодотворить Исиду, — скорбным голосом сказала она. «Саша, но ведь все это бред!» — почти прокричала она. «Не понимаю».
Ануфриенко недоуменно пожал плечами.
«Ты чего так кипятишься? Ты повар или суп?» — заулыбался он. «М? Если ты суп, понятно, почему так булькаешь и бурлишь. Но тогда тебя точно съедят. А если ты повар, тогда спокойно бросай ингредиенты в кипящую воду, чтобы потом суп съесть».
«А ты повар?» — вскинула глаза Александра.
«Я?»
Ануфриенко улыбнулся с загадочным видом. «Так ты поедешь с нами или нет?» — вдруг посерьезнев спросил он.
«Поеду»,
— неожиданно для себя самой ответила Александра, —
«только для того, чтобы убедить тебя, дорогой, что все твои мистерии — бред сивой кобылы».